Письмо Сталину для членов ЦК РКПБ о монополии внешней торговли. Том 45, страницы с 220 по 223. Публикуемое письмо было написано в связи с тем, что состоявшийся 5-6 октября 1922 года пленум ЦК РКПБ на заседании 6 октября, на котором Ленин не присутствовал, принял по докладу Сокольникова постановление об ослаблении монополии внешней торговли. В решении говорилось: а. Не декларируя никаких перемен в отношении монополии внешней торговли, провести ряд отдельных постановлений СТО о временном разрешении ввоза и вывоза по отдельным категориям товаров или в применении к отдельным границам. Б. Предложить СТО немедленно начать осуществление указанных мер, не откладывая их, до выработки общего списка товаров, подлежащих вывозу или ввозу, а также портов и границ, через которые ввоз и вывоз должен производиться. Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Ленин был не согласен с решением пленума, считая, что оно поведет к срыву монополии внешней торговли. Точку зрения Ленина разделял нарком внешней торговли Красин, представивший в Политбюро статью по этому вопросу. С возражениями против ослабления монополии внешней торговли выступил председатель Центросоюза Хинчук, обратившийся 12 октября с письмом к Ленину, и ряд других хозяйственных работников. В публикуемом письме в ЦК РКПБ, первая часть которого была написана 12 октября, Ленин предварительно ознакомил с нею Красина, а приписки 13 октября, Ленин, показав ошибочность постановления Пленума о режиме внешней торговли, предложил отсрочить решение этого вопроса на 2 месяца до следующего Пленума Центрального комитета партии. 12 октября, еще до получения письма Ленина, но зная о его мнении, поскольку Владимир Ильич беседовал по этому вопросу с Сталиным, Политбюро, рассмотрев статью Красина, приняло следующее решение. А. Поручить секретариату произвести опрос всех находящихся в Москве членов ЦК по вопросу об отложении на 2 месяца проведения решения Пленума о режиме внешней торговли. Б. Членам ЦК поручить товарищу Красину представить в ЦК свои соображения по данному вопросу не позднее 2-дневного срока, обязав секретариат разослать их всем членам ЦК. В. В случае, если при опросе не окажется абсолютного большинства голосов, перенести решение вопроса в Политбюро ЦК. Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 13 октября секретариат ЦК разослал членам ЦК полученное им письмо Ленина и тезисы нарком внешторга о режиме внешней торговли, представленные Красиным. Члены ЦК поддержали предложение Ленина, хотя некоторые из них продолжали настаивать на своей позиции. Так Бухарин в своем письме от 15 октября на имя Сталина пытался обосновать требования отмены монополии внешней торговли. Сталин писал членам ЦК: «Письмо товарища Ленина не разубедило меня в правильности решения пленума ЦК от 6-10 о внешней торговле. Тем не менее, ввиду настоятельного предложения товарища Ленина об отсрочке решения пленума ЦК исполнением, я голосую за отсрочку, с тем, чтобы вопрос был вновь поставлен на обсуждение следующего пленума с участием товарища Ленина». Только Зиновьев заявил, что он решительно против пересмотра решения, принятого пленумом по вопросу о режиме внешторга, и по формальным соображениям, и по существу, и что он голосует против всякого пересмотра. Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. 16 октября опросом членов ЦК по предложению Ленина 14 голосами против одного было принято решение отложить решение вопроса до следующего пленума. Центральный партийный архив Института марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Смотри также письмо Ленина Сталину для пленума ЦК о монополии внешней торговли от 13 декабря 1922 года, настоящий том, страницы с 333 по 337 и примечания к нему. Секретарю ЦК товарищу Сталину 13.10.1922 года. Решение пленума ЦК от 6.10, протокол номер 7, пункт 3, устанавливает как будто неважную частичную реформу провести ряд отдельных постановлений СТО о временном разрешении ввоза и вывоза по отдельным категориям товаров или в применении к отдельным границам. Но на деле это есть срыв монополии внешней торговли. Неудивительно, что этого добивался и добился товарищ Сокольников. Он всегда этого добивался. Он любитель парадокса и всегда брался доказывать, что монополия нам же невыгодна. Но удивительно, что голоснули за это, не спросив подробно никого из хозяйственников, люди, принципиально стоящие за монополию. Что значит принятое постановление? Для ввоза и вывоза открываются закупочные конторы. Владелец конторы вправе покупать и продавать лишь особо указанные товары. Где же контроль? Где же средства контроля? Лен стоит в России 4 рубля с полтиной, в Англии 14 рублей. Мы все читали в «Капитале», как внутренне преобразуется и смелеет капитал при быстром росте процента и прибыли. Все помнят, что капитал способен быстро доходить до риска головой, и это Маркс признавал задолго до войны и до ее скачков. Что же теперь? Какая сила удержит крестьян и торговцев от выгоднейшей сделки? Покрывать Россию еще сетью надзирателей, ловить соседа закупочной конторы и доказывать, что его лен запродан для тайного вывоза. Страница 221. Парадоксы товарища Сокольникова всегда остроумны, но надо же отличать парадоксы от тяжелой истины. Никакая законность в деревенской России по подобному вопросу абсолютно невозможна. Никакое сравнение с контрабандой вообще, все равно, дескать, и контрабанда против монополии тоже идет вовсю, абсолютно неправильно. Одно дело – специалист-контрабандист на границе. Другое дело – все крестьянство, которое все будет защищать себя и воевать с властью, пытающейся отнять собственную его выгоду. Не успев испытать режима монополии, который только начинает нам давать миллионы и будет давать десятки миллионов и больше, мы вводим полный хаос, толкаем те самые подпорки, которые едва-едва начали укреплять. Мы начали возводить систему. И монополия внешторга, и кооперация начаты постройкой. Через год-два будут некоторые итоги. Прибыль от внешней торговли измеряется сотнями процентов. Мы начинаем получать миллионы и десятки миллионов. Мы начали строить смешанные общества. Начали учиться получать половину их чудовищной прибыли. Мы видим уже некоторую перспективу солиднейшего госдохода. Мы бросаем это в надежде на пошлины, которые не могут дать сколько-нибудь подобной прибыли. Мы бросаем все и гонимся за призраком. Вопрос был внесен в пленум наспех. Ничего подобного серьезной дискуссии не было. Никаких причин торопиться нет. Только теперь начинают вникать хозяйственники. Решать важнейшие вопросы торговой политики со вчера на сегодня, не собрав материалов, не взвесив за и против с документами и цифрами, где же тут хоть тень правильного отношения к делу. Усталые люди голоснут в несколько минут и баста. Менее сложные политические вопросы мы взвешивали по многу раз и решали нередко по нескольку месяцев. Страница 222. Я крайне жалею, что болезнь помешала мне быть в этот день на заседании, что я вынужден ходатайствовать теперь о некотором исключении из нормы. Но я думаю, что надо вопрос взвесить и изучить, что торопиться вредно. Я предлагаю отсрочить решение этого вопроса на 2 месяца, то есть до следующего пленума. А до тех пор собрать сведенные вместе и проверенные документы об опыте нашей торговой политики. В. Ульянов. Ленин. Постскриптум. Во вчерашнем разговоре с товарищем Сталиным я не был на пленуме и старался осведомиться у бывших на пленуме товарищей. Мы коснулись, между прочим, предположительно открытия на время портов Питерского и Новороссийского. Мне кажется, оба примера показывают крайнюю опасность подобных экспериментов хотя бы для самого небольшого списка товаров. Открытие Питерского порта усилит контрабанду льна по финляндской границе до ужасающих размеров. Вместо борьбы с контрабандистами-профессионалами на нас свалится борьба со всем крестьянством льноводного района. Почти, наверное, мы будем биты в этой борьбе, и притом непоправимо. Открытие Новороссийского порта выкачает быстро излишки хлеба. Осторожно ли это, когда запасы для войны у нас малы? Когда ряд систематических мер к их увеличению еще не мог успеть дать результаты. Затем надо обдумать следующее. Монополия внешторга дала нам начало притока золотого фонда в Россию. Только-только становится возможным рассчитывать. Первая поездка такого-то купца на полгода в Россию дала ему, скажем, 10% прибыли. Он поднимает цену нам за покупку такого права с 25% до 50% в пользу внешторга. Мы начали получать возможность и учиться, и увеличивать размер этой прибыли. Страница 223. Сразу все это гибнет, вся работа обрывается, ибо если по частям на время открываются разные порты, то ни один купец не даст ни гроша за подобную монополию. Это ясно. Надо несколько раз подумать и посчитать, прежде чем идти на такой риск. Еще к тому же политический риск пуска не тех иностранных купцов, поименно коих мы проверяем, а всей вообще мелкой буржуазии. С внешторгом мы начали рассчитывать на золотой приток. Другого расчета я не вижу, кроме разве винной монополии. Но и здесь серьезнейшие моральные соображения и ряд деловых возражений Сокольникова. Ленин. Постскриптум. Сейчас мне сообщают, половина второго часа, что ряд хозяйственников ходатайствует об отсрочке. Не читал еще этого ходатайства, но усиленно поддерживаю. Дело всего в 2 месяцах. Ленин. Впервые напечатано в 1950 году в 4-м издании сочинений Ленина, том 33. Печатается по рукописи.